Глава 15. Эпиграф. Пусть небо этот брак благословит, чтоб горе нас потом не покарало. Шекспир. Ромео и Джульетта. Приостановим течение нашего рассказа и обратимся к событиям, приведшим в своем развитии к неожиданной схватке, описанной в предыдущей главе. Перерыв будет настолько краток, насколько это совместимо с нашим желанием удовлетворить тех читателей, которые не терпят, чтобы лицо, взявшее на себя обязанность историка, оставляло какой-то пробел и понуждало их бесплодное воображение этот пробел заполнять. В войсках, направленных правительством Соединенных Штатов принять во владение новоприобретенную территорию на Западе, имелся отряд, возглавляемый тем молодым офицером, которому довелось играть такую заметную роль в последних картинах нашей повести. Мирные, бездеятельные потомки колонистов прежнего времени приняли своих новых соотечественников без недоверия, ибо им было известно, что передача несет для них завидную перемену. Из подданных монарха они превращались в граждан республики, где царствует закон. Новые правители держались очень скромно, не злоупотребляя предоставленной им властью. Однако при таком нежданном смешении питомцев свободы с угодливыми ставленниками абсолютной монархии, протестантов с католиками, предприимчивых людей с бездеятельными, должен был пройти известный срок, пока свершилось бы слияние несходных элементов общества. Как всегда, достижению желанной цели должно было способствовать благотворное влияние женщины. Неодолимая сила владычицы любви опрокидывала преграды, воздвигнутые предубеждением и религией, и вскоре брачные союзы стали закреплять рожденную обстоятельствами политическую связь между двумя национальностями, столь различными по воспитанию, обычаям и образу мысли. Среди новых хозяев края Миддлтон был одним из первых, кто подпал под чары коренной луизианки. В непосредственном соседстве с местом, куда он был назначен, проживал глава одной из тех старинных колониальных семей, которые уже не первый век мирно прозябали в покое, праздности и богатстве испанских провинций. Когда-то он был офицером на службе испанской короны, но покинул Флориду и перебрался в соседнюю провинцию к французам, так как там получил в наследство богатые поместья. Имя дона Аугустина де Сартовольос было мало кому известно за пределами городка, где он обосновался. Зато он находил для себя тайную утеху, показывая своей единственной дочери это имя в больших заплесневелых свитках старинных грамот, где оно значило среди имен вельмож и героев старой и новой Испании. Этот факт, столь важный для него и незначительный для всякого другого, был основной причиной его одиночества. В то время как его соседи, живые и общительные галлы, с готовностью открывали свои двери перед каждым новым гостем, дон Аугустин предпочитал держаться от всех в стороне, видимо, вполне довольный обществом дочери, девушки, едва вышедшей из детских лет. Однако юная Инесс не была так равнодушна к окружающей жизни, и когда она слышала военную музыку, вечерами разливавшуюся в воздухе, когда видела новые знамя, реющие над холмами, неподалеку от обширного имения ее отца, в ней пробуждалось любопытство, которое не зря признается отличительным свойством ее пола. Все же прирожденная застенчивость и та особенная отчуждающая томность, которая в тропических провинциях Испании придает женщинам своеобразное очарование, держала ее в своих, казалось бы, нерасторжимых узах. И более чем вероятно, что если бы Миддлтону не случилось оказать какую-то услугу ее отцу, молодые люди долго бы еще не встретились, и девушка, уже вступившая в тот возраст, когда сердце тянется к любви, отдала бы свои чувства другому. Но провидению, или, если угодно, року, прибегнем к не столь торжественному, но более классическому слогу, угодно было иначе. Надменный и недоступный дон Аугустин, все же слишком гордился своей принадлежностью к свету, чтобы приступить его закон. Из признательности к Миддлтону он открыл офицерам гарнизона двери своего дома и завязал с ними хоть и сдержанные, но учтивые отношения. Сдержанность эта постепенно отступала перед любезностью и чистосердечием молодого, неглупого капитана. И вскоре богатый землевладелец, не меньше своей дочери, радовался всякий раз, когда знакомый стук в ворота возвещал о желанном госте, командире форта. Нет нужды распространяться о впечатлении, произведенном на солдата чарами Инесс, или затягивать рассказ подробным отчетом о том, как его образованность, изящные манеры, мужественная красота и безраздельное внимание все сильнее действовали на чувствительную душу романтической пылкой 16-летней затворницы. Для наших целей достаточно будет сказать, что они полюбили друг друга, что юноша не замедлил открыться в своих чувствах, что он без особого труда рассеял сомнения девушки и с немалым трудом сомнения ее отца, и что не прошло и полугода с передачи Луизианы во владение Соединенных Штатов, как офицер американской армии стал женихом богатейшей наследницы на берегах Миссисипи. Хотя читателю, как полагаем мы, известно, как делаются такие дела, не надо думать, что Миддлтон с легкостью одержал победу над предрассудками как отца, так и дочери. В глазах обоих различие вероисповеданий составляло серьезное, почти неустранимое препятствие. Влюбленный терпеливо выдерживал отчаянный натиск отца Игнасио, на которого была возложена задача обратить его в католичество. Свои попытки достойный священник предпринимал методично, упорно и безуспешно. Раз 20 бывало это в те минуты, когда в глубине комнаты, где шла их беседа, легкой тенью проплывала фигурка Инесс, священнику казалось, что он вот-вот восторжествует над ложной верой. Но все его надежды оказывались тщетными из-за неожиданного сопротивления со стороны предмета его благочестивых трудов. Пока наступление на его веру велось издалека и было не слишком энергичным, Миддлтон, неискушенный в богословских спорах, принимал его безропотно и терпеливо, как мученик. Но как только добрый священник в заботе о его будущем блаженстве пытался укрепить свою исходную позицию и призвать на помощь аргументацию, почерпнутую в арсеналах собственной своей религии, молодой человек, как хороший солдат, тотчас же сам кидался в контратаку. Ну, правда, он вступал в бой, вооруженный только здравым смыслом и некоторым знанием обычаев своей родной страны, столь несходных с испанскими, но этим незамысловатым орудием он легко отбрасывал противника. Так упрямая дубинка в руке запальчивого крепыша берет верх над рапирой искусного фехтовальщика, чьи тонкие выпады оказываются бессильны перед неотразимым аргументом пробитого черепа и переломленного клинка. Спор еще не завершился, когда на помощь солдату пришло нашествие протестантов. С тревогой взирал на них почтенный священник и видел вокруг либо безбожников, помышляющих только о земных благах, либо людей искренне верующих и притом терпимых. Он видел, что зараза вольнодумства просачивается и в его собственную паству, которую, казалось ему, ничто не могло совратить с пути истинного. Пришла пора переходить от наступления к обороне и подготовлять своих приверженцев к сопротивлению беззаконным влиянием, грозившим опрокинуть устои их веры. Как разумный полководец, убедившийся, что занял для своих сил слишком пространную территорию, он начал отводить свои аванпосты. Священные реликвии были укрыты от нечестивых взоров. Прихожанам внушалось, чтобы они не толковали о чудесах перед иноверцами, отрицающими саму возможность чудес и дерзающими брать под сомнение их достоверность. И даже на Библию налагался с грозными заклятиями запрет под тем вразумительным предлогом, что ей могут дать ложное истолкование. Между тем пришла пора дать отчет дону Аугустину о воздействии увещевания и молитв на еретическую душу молодого солдата. Никто не любит признаваться в своей слабости, да еще в такое время, когда обстоятельства требуют крайнего напряжения сил. И вот, оправдываясь сам перед собою, чистотою своих побуждений, достойный священник пошел на благочестивый обман и объявил, что хотя Миддлтон окончательно еще не изменил свой образ мыслей, все же есть все основания надеяться, что неопровержимые доводы оставили в его уме глубокие борозды, и на которых легко будет взойти благословенному посеву веры, особенно если обращаемому будет дана счастливая возможность постоянного общения с католиками. Теперь самого дона Аугустина охватил прозелитский пыл, и даже нежная и кроткая Инесс возмечтала сделаться смиренным орудием обращения своего возлюбленного в истинную веру. Предложение Миддлтона было, наконец, принято. И если отец с нетерпением ждал дня назначенной свадьбы, видя в ней залог своего собственного успеха, то его дочь думала об этом дне с глубоким волнением, в котором рвение истой католички переплелось с более нежными помыслами юной невесты. В утро ее свадьбы солнце поднялось в таком ясном и безоблачном небе, что Инесс приняла это как предзнаменование будущего счастья. Отец Игнасио совершил обряд бракосчитания в домашней церкви дона Аугустина, и задолго до того, как солнце начало клониться к закату, Миддлтон прижал к своей груди стыдливо зардевшуюся юную креолку, как свою законную жену, которую никто не вправе у него отнять. По обоюдному согласию, день свадьбы решено было провести в уединении, посвятив его только искренним чистым чувствам, а не шумному и принужденному веселью многолюдного пиршества. Когда начало смеркаться, Миддлтон, навестив по долгу службы лагерь, возвращался назад владениями дона Аугустина, как вдруг он заметил мелькнувшее сквозь листву уединенной беседки платье, похожее на то, в котором его невеста стояла перед алтарем. Он подошел поближе, нерешительно, потому что полученное им право во всякий час нарушить одиночество жены, казалось, требовало от него особой деликатности. Но, услышав, что жена его молится и в своей молитве нежно упоминает его как своего любимого супруга, он отбросил излишнюю щепетильность и стал так, что мог слышать и дальше, оставаясь незамеченным. Мужа, конечно, не могло не порадовать, когда душа жены таким образом раскрылась перед ним, незапятнанно чистая, и он увидел, что все ее думы заполняет его собственный образ, озаренный светлыми надеждами. Это было так лестно для его самолюбия, что он не поставил ей в вину непосредственный предмет ее молитвы, а молилась она о том, чтобы ей дано было сделаться смиренным орудием воли Господней и обратить супруга в истинную веру. Еще она и спрашивала прощения самой себе, что если она по самонадеянности и равнодушию к наставлениям церкви переоценила силу своего влияния и в опасном заблуждении сама ступила на путь погибели, выйдя замуж за еретика. В ее порыве благочестие католички сочеталось с таким жаром земного чувства, что, назови его Инесс хоть язычником, Миддлтон простил бы ей и это за любовную горячность ее молитв. Молодой человек подождал, когда новобрачная встанет с колен, и подошел к ней, как будто и не подозревая, зачем она уединилась здесь. — Уже вечереет, моя Инесс, — сказал он, — и дон Аугустин мог бы упрекнуть вас, что вы не бережете свое здоровье, оставаясь в этот поздний час на воздухе. Как же я должен поступить? Я, на которого возложена та же ответственность и который любит вас вдвое сильнее? «Будьте похожи на него во всем», — ответила она, подняв на мужа полные слез глаза, и повторилась чувством. «Во всем. Берите с него пример, Миддлтон, и больше мне нечего будет желать от вас». «От меня?» «А для меня, Инесс?» Не сомневаюсь, что если б я мог стать таким хорошим человеком, как достойный дон Аугустин, большего вы и желать не могли бы. Но вы должны оказать снисхождение к слабостям и привычкам солдата. Пойдемте же вместе к вашему доброму отцу. — Немного погодя, — сказала Инесс, мягко отстранив его руку, которой он уже обвил ее легкий стан, собираясь увести ее в дом. — Хоть вы и командир, я, перед тем, как стану беспрекословно подчиняться вашим приказаниям, должна исполнить другой свой долг. Я дала одно обещание доброй Инессилье, моей верной кормилице, которая, как вы знаете, Миддлтон, долго заменяла мне мать. Я пообещала сегодня вечером навестить ее. Она думает, что больше ей не доведется видеть у себя свою питомицу, и я не хотела бы ее огорчить. Пойдите же к дону Аугустину, а через час приду и я. Так не забудьте, через час, не позже, через час, — повторила Инесс, послав ему воздушный поцелуй и тут же вспыхнув, как будто устыдившись своей смелости, кинулась вон из беседки, и с минуту он видел ее бегущую к хижине кормилицы, где еще через миг она скрылась. Медленно, в задумчивости, Миддлтон шел, часто обращая взгляд туда, где он в последний раз видел свою жену, как будто надеялся в вечернем полумраке увидеть опять ее милый образ. Дон Аугустин обрадовался ему, и на полчаса ему удалось занять свой ум, излагая тестью свои планы на будущее. Старый надменный испанец слушал страстный, но верный рассказ о процветании и о счастье молодой республики, совсем незнакомой ему, хотя он прожил полжизни в соседстве с ней, и слова зятя вызывали у него отчасти удивление, но больше недоверие, с каким слушают люди восторженное описание, когда им кажется, что рассказчик пристрастен и приукрасил картину. За разговором час и спрошенный новобрачный истек быстрее, чем мог надеяться муж. Но к концу этого срока Миддлтон начал все чаще поглядывать на часы, а потом считать и минуты, по мере того, как они проходили одна за другой, а Инесс не являлась. Когда минутная стрелка обежала под циферблату половину нового круга, Миддлтон встал и объявил свое решение пойти за опоздавшей и проводить ее к отцу. Уже совсем стемнело, и небо заволокло густой тучей, что в этих местах безошибочно предвещает бурю. Подгоняемый грозной приметой чуть ли не больше, чем тайной своей тревогой, он широким и быстрым шагом поспешал к хижине Инессильи. 20 раз он останавливался, когда ему чудилось, что Инесс, воздушная, легкая, спешит ему навстречу. И 20 раз, поняв, что обманулся, должен был продолжать свой путь. Он дошел до хижины, постучался, открыл дверь, переступил через порог и уже стоял перед старой кормилицей, а все еще не встретил ту, кого искал, а она уже ушла отсюда домой. Подумав, что разминулся с нею в темноте, Миддлтон прошел обратно тот же путь, но лишь для нового разочарования. Инесс домой не приходил. Никому не сказав о своем намерении, новобрачный с трепетом сердца направился к той уединенной беседке, где недавно подслушал молитву жены. Здесь его опять постигло разочарование, и дальше все поплыло в мучительной неясности сомнений и загадок. Первые часы Миддлтон, втайне не очень уверенный, каким побуждением следовала его жена, искал ее сам, никому ничего не говоря. Но когда день угас, а она так и не вернулась к отцу и мужу, он отбросил стеснение и объявил во всеуслышание о ее непонятном исчезновении. Теперь о пропавшей Инесс расспрашивали прямо и открыто, но по-прежнему без успеха. Никто ее не видел, и никто не слышал о ней с той минуты, как она вышла от кормилицы. Проходил день за днем, а немедленно начатые розыски не приносили ничего нового, и, наконец, большинство друзей и родственников отказались от надежды когда-нибудь свидеться с нею. Такое необычайное происшествие, понятно, не могли быстро предать забвению. Оно породило всяческие слухи, нескончаемые пересуды и немало диких измышлений. наводнившие страну новые поселенцы, то есть те из них, у кого среди множества хлопот еще оставалось время подумать о чужой беде, в большинстве своем, пришли к бесхитростному заключению, что исчезнувшая новобрачная покончила с собой. Отец Игнасио терзался сомнениями и тайными угрызениями совести. Но, как разумный полководец, он постарался обратить печальные события к своей выгоде в предстоящем походе за веру. Повернув свою батарею, он стал нашептывать на ухо то одному, то другому из вернейших своих прихожан, что он де в Миддлтоне обманулся. Ибо душа молодого человека, как ныне он с прискорбием убедился, окончательно увязла в зыбучих песках ереси. Воинствующий священник опять стал показывать священные реликвии и снова начал заговаривать на щекотливую тему о том, что и в наши дни возможны чудеса. И вот среди верующих пошел слух, постепенно превратившийся в местные поверья, будто Инес живою вознеслась на небо. Дон Аугустин, конечно, по-отцовски горевал, но скорбь его, пылкая поначалу, быстро отгорела. Недаром же он был креолом. Как и его духовный наставник, он начал думать, что с их стороны была ошибкой отдать еретику такую чистую, юную, прелестную, а главное, такую благочестивую девушку. Отец готов был уверовать, что несчастье, поразившее его на старости лет, явилось карой за его самонадеянность и недостаточную приверженность к вековым обычаям. Правда, когда дошла до него ходившая среди прихожан молва, их простодушная вера принесла ему утешение. Но природа брала свое, и в уме старика закипала мятежная мысль, что все же его дочь рановато обрела сокровище небесное взамен земных богатств. Но Миддлтон, так неожиданно утративший возлюбленную, невесту и жену, Миддлтон был почти раздавлен тяжестью внезапного и страшного удара. Сам воспитанный в более рационалистической вере, он, гадая о судьбе Инес, поддавался лишь тем опасениям, какие подсказывала мысль об известном ему суеверном взгляде девушки на его ересь. Не к чему останавливаться на его душевных терзаниях, на всяческих предположениях, надеждах, разочарованиях, выпавших ему на долю в первые недели его горя. Ревнивые подозрения об истинных убеждениях Инес и тайная уверенность, что она еще будет найдена, не позволяли ему ни усерднее повести поиски, ни вовсе от них отказаться. Но время шло, и все менее вероятной становилась гнетущая догадка, что Инес умышленно покинула его, хотя, возможно, лишь на время, и он постепенно склонялся к более мучительному убеждению, что ее уже нет в живых, когда новое странное происшествие возродило его надежды. Молодой начальник гарнизона медленно и печально возвращался с вечернего смотра к себе в уединенный дом неподалеку от лагеря, на том же холме, когда его блуждающий взгляд задержался на фигуре человека, хотя в этот поздний час посторонним заходить сюда не разрешалось. Неизвестный был в обтрепанной одежде, и весь его вид говорил о неопрятной бедности и самых дурных привычках. Горе смягчило офицерское высокомерие Миддлтона, и когда он, проходя мимо, заговорил с нарушителем правил, который, скрючившись, сидел на земле, в голосе его звучала снисходительность, даже доброта. «Если вас застанет здесь патруль, вам, дружок, придется просидеть ночь на гауптвахте. Вот вам доллар, ступайте куда-нибудь, где можно получить ужин и ночлег». «Мою пищу, капитан, жевать не приходится», — ответил бродяга и схватил монету с жадностью законченного негодяя. — Подкиньте-ка еще таких мексиканцев, чтобы стало их 20, и я продам вам тайну. — Ступайте, — сказал офицер, приняв свой обычный строгий вид. — Уходите, пока я не велел вас схватить. — Могу и уйти. — Но если я уйду, капитан, я унесу с собой все, что я знаю. И жить вам тогда соломенным вдовцом до вашего смертного дня. —
Что вы хотите сказать?
— закричал Миддлтон и быстро повернулся к оборванцу, который уже поплелся прочь, еле волоча свои распухшие ноги. — Что? — А вот что, куплю я на ваш доллар испанской водки, а потом вернусь и продам вам свою тайну за такие деньги, чтоб хватило на целый бочонок. — Если вам есть что сказать, говорите сейчас, — крикнул Миддлтон от нетерпения, едва не выдав свои чувства. — В сухую не поговоришь, капитан. Я не могу изящно выражаться, когда у меня першит в горле. Сколько вы дадите, чтобы узнать от меня то, что я могу рассказать? Тут нужно предложить что-нибудь приличное, как подобает между джентльменами. По справедливости, будет лучше всего взять вас под стражу, любезный. К чему относится ваша хваленая тайна? К браку. Есть жена и нет жены. Хорошенькая личка, богатая невеста, а теперь ясно вам, капитан. Если вы что-нибудь знаете насчет моей жены, говорите сразу, награды вы останетесь довольны. Эх, капитан, я заключал на своем веку немало сделок. Бывало, что мне платили чистоганом, бывало, что и обещаниями, а ими, скажу я вам, сыт не будешь. Назовите вашу цену. 20? Нет, черт возьми, уж продавать так за $30 или не брать ни цента. Вот вам ваши деньги. Но запомните, если вы мне не скажете ничего такого, что стоило узнать, у вас их отберут, да и в придачу еще вас же накажут за наглость. Оборванец придирчиво осмотрел полученные банковые билеты и, убедившись, что они не фальшивые, положил их в карман. — Люблю я эти северные кредитки, — сказал он спокойно. Они, как я сам, дорожат своей репутацией. Не бойтесь, капитан, я человек чести и врать не стану. Скажу только то, что знаю сам, и все это будет верно от слова до слова. Говорите же без задержки, а не то я передумаю и прикажу, чтобы вас отобрали все, что вы от меня получили, и банкноты, и мексиканский доллар. А как же честь? Разве она не дороже жизни? — возразил пропойца, воздев руки в притворном ужасе перед столь коварным предательством. — Так вот, капитан, вам, конечно, известно, что джентльмены получают средства к жизни не все одним путем. Те берегут, что имеют, эти добывают где что могут. Значит, вы вор, презираю это слово. Я в свое время занимался охотой на человека. Вы знаете, что это значит? Это толкуют по-разному. Одни считают, что кудлатые головы очень несчастны, должны работать на знойных плантациях под палящим солнцем и всякое такое. Так вот, капитан, я в свое время, как добросовестный человек, охотно занимался благотворительностью, внося разнообразие в жизнь чернокожих, хотя бы в смысле перемены места, вы меня понимаете? Вы, попросту говоря, похититель негров? Был, достойный капитан, был таковым. Но как раз сейчас я немного сократил свое дело, как иной купец свертывает оптовую торговлю и открывает табачную лавочку. Был я в свое время и солдатом. Что? В нашем ремесле считается самым главным. Можете вы мне сказать?
— Не знаю, — ответил Миддлтон, изрядно наскучив его болтовней. — Храбрость, по-моему.
— Нет, ноги. Ноги, чтоб идти в драку, и ноги для бегства. Так что, видите, два моих занятия кое в чем сходны. Ноги у меня стали плохи. А похитителю, если он обезножил барыша, в его деле не будет. Но осталось немало людей, кто покрепче стоит на ногах, чем я.
— Ее похитили,
— простонал пораженный муж, — и увезли. Это верно, как то, что вы стоите на этом месте.
— Негодяй! Откуда вы знаете, что это так?
— Руки прочь, прочь, руки! — Вы думаете, что мой язык будет лучше делать свое дело, если сдавлено горло? Имейте терпение, и вы узнаете все. Но если вы еще раз попробуете обойтись со мной так неучтиво, я буду вынужден обратиться за помощью к законникам.
— Говорите, Но если вы не скажете мне всю правду или хоть в чем-нибудь солжете, я с вами тут же расправлюсь.
Не такой вы дурак, чтобы верить на слово пройдохе вроде меня, если ему нечем подтвердить свои россказни.
Нет, капитан, вы умный человек. Так что я выложу вам, что я знаю и что соображаю, и оставлю вас. Сидите и раздумывайте, а я пойду и выпью за вашу щедрость. Так вот, я знавал человека по имени Эбирам Уайт. Думаю, мерзавец взял себе такую фамилию, чтобы показать свою нелюбовь к чернокожим.
Уайт, по-английски белый. Этот человек, как мне достоверно известно, не первый год занимается перевозкой краденых невольников из штата в штат. Я в свое время вел с ним дела. Ох, и собака, хоть кого надует. Чести в нем не больше, чем жратвы в моем желудке. Я видел его здесь, в этом самом городе, как раз в день вашей свадьбы. Он был тут вместе с мужем своей сестры и выдавал себя за переселенца, собравшегося в новые земли. Неплохая компанийка для любого дела. У зятя семеро сыновей, каждый ростом с вашего сержанта, считаешь шапкой на голове. Так вот, когда я услышал, что у вас пропала жена, я мигом сообразил, угодила она в лапы Эбирама.
Вы это знаете? Вздор! Какое у вас основание так думать?
Основание самое верное. Я знаю Эбирама Уайта, так что не прибавите ли вы чуток, чтобы в горле не пересохло.
Ступайте, ступайте. Вы без того пьяны, несчастный, и не знаете, что говорите. Ступайте, пока я не отдал вас под стражу.
— Опыт! Добрый вожак!
— крикнул оборванец вслед удаляющемуся Миддлтону. Потом повернулся самодовольным смешком и направил свои стопы к лавке маркетанта.
Сто раз в течение той ночи Миддлтону представлялось, что слова бродяги все же заслуживают внимания. И столько же раз он отвергал эту мысль, как нечто дикое, бредовое, о чем лучше и не вспоминать. Так провел он беспокойную, почти бессонную ночь. Рано утром его разбудил ординарец, пришедший с донесением, что на плацу, неподалеку от квартиры Миддлтона, найден мертвец.
Поспешно одевшись, Миддлтон пошел туда и увидел того самого бродягу, с которым говорил накануне. Он лежал простертый на земле, так его здесь и застали.
Несчастный пал жертвой собственной невоздержанности. Об этом убедительно говорили его выпученные глаза, распухшее лицо и исходивший от трупа невыносимый запах винного перегара. В ужасе и омерзении Миддлтон отвернулся, приказав унести тело, когда вдруг его глаза привлекло положение правой руки мертвеца. Приглядевшись, он обнаружил, что указательный палец вытянут и упирается в песок, где чуть заметно, но все же различимо была нацарапана следующая незаконченная фраза: «Капитан, это верно, как то, что я джентл». Он, видно, умер или впал перед своим концом в глубокий сон, не успев дописать последнее слово. Не посвящая других в свое открытие, Миддлтон повторил приказ и ушел. Он подумал о том, как упорно настаивал на своем несчастный бродяга, взвесил все обстоятельства и решил втайне навести некоторые справки. Он выяснил, что в день его свадьбы в окрестностях приезжала семья переселенцев, отвечавшая описанию. Удалось проследить их путь по берегу Миссисипи. Затем они наняли баржу и поднялись вверх по реке до ее слияния с Миссури. Здесь след обрывался. Люди исчезли, как сотни других, устремившихся в новые земли за сокрытыми в них богатствами. Собрав эти сведения, Миддлтон взял с собой для охраны небольшой отряд из самых верных своих людей, простился с доном Аугустином, не делясь с ним ни надеждами своими, ни страхами, и, прибыв в указанное место, пустился в погоню в неразведанную глушь. Такой караван поначалу можно было без труда проследить, но дальше выяснилось, что Ишмаэл наметила сесть далеко за обычными пределами поселений. Обстоятельство это само по себе укрепило Миддлтона в его подозрениях и оживило его надежду на конечный успех. Когда поселения остались позади и некого стал расспрашивать, Миддлтон продолжал погоню за беглецами по обычным следам на земле. Это тоже было нетрудной задачей, пока следы не завели его в волнистую прерию, где твердая почва не сохраняла никаких отпечатков, тут он совсем растерялся. В конце концов он счел наилучшим разделить свой отряд и назначил место, где им всем сойтись в условленный день, чтобы повести поиски в разных направлениях. Он уже неделю бродил один, когда случай свел его с траппером и бортником. Как произошла их встреча, читатель уже знает и легко представит себе объяснения, которые последовали за рассказом Миддлтона и привели к тому, что молодой офицер, как мы видели, наконец нашел свою жену.